Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Тбилиси, Сухуми, в Скинвале, 21 час. Сегодня среда, 1 сентября. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. Шестая годовщина бесланской трагедии. Кто виноват, до сих пор неизвестно.
Все в прежнем состоянии. Все наши ходатайства в основном отклоняются. Нам говорят, что назначена опять очередная экспертиза.
Беженцы продолжают акции в Тбилиси.
На эту акцию мы пришли, потому что нас уже стали считать не людьми, а животными.
Президент России за рулем автомобиля, президент Грузии за штурвалом самолета. Почему им не сидится на рабочем месте? Об этом рассуждают эксперты в рубрике «Некруглый стол». Такие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Беслане в годовщину захвата школы прошли траурные мероприятия. В Петербурге установлено имя так называемого «жемчужного прапорщика», избивавшего демонстрантов. В Вашингтоне начинаются прямые переговоры между израильтянами и палестинцами. Здание разрушенной бесланской школы номер 1 будет сохранено таким, каким оно осталось после штурма. Последние 2 месяца строители готовят основу для реализации проекта мемориального комплекса, разработанного немецкими архитекторами. Во дворе разрушенной школы будет сооружен поклонный крест на месте, где затем возведут православный храм в честь новомучеников российских в память о жертвах теракта. В Вашингтоне сегодня открывается 3-дневная встреча президента США Барака Обамы с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ожидается, что встреча ознаменует собой возобновление прямых переговоров о мире между Израилем и палестинцами. Накануне на западном берегу Иордана в результате обстрела были убиты 4 израильтян. Ответственность за нападение взяла на себя боевое крыло радикальной палестинской группировки «Хамас». Власти палестинской автономии осудили нападение. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун охарактеризовал его как попытку подорвать прямые израильско-палестинские переговоры. В Петербурге оппозиционерам, задержанным во время вчерашних акций в защиту свободы собраний, предъявлены обвинения. Их обвиняют в нарушении порядка проведения митингов и неповиновении сотрудникам милиции. Активистам грозит до 15 суток ареста. В Петербурге во время несанкционированного митинга были задержаны 90 человек, в Москве 103. Оппозиционерам в Москве также предъявлены обвинения в нарушении порядка проведения митинга. В Петербурге установлено имя жемчужного прапорщика, возмутившего общественность избиением участников акции в защиту 31 статьи Конституции 31 июля, рассказывает Татьяна Вольская.
Широкая огласка, возмущение благосферы и правозащитников предшествовали возбуждению уголовного дела в отношении сотрудника петербургского ГУВД, прозванного в интернете «жемчужным прапорщиком» за браслет на руке, в которой была дубинка. Этой дубинкой он бил по головам и лицам участников акции 31 июля, обзывая их хорьками. Почти месяц следователи уверяли, что не могут найти и опознать прославившегося прапорщика, и вот теперь он пришел сам. Оказалось, что его зовут Вадим Бойко. Опознал его потерпевший Дмитрий Семенов.
Он выглядел бравурство, не было и следа, лицо было слегка красное, видно, что волновался. Я думаю, накажут. С точки зрения государства выгоднее наказать, на самом деле, потому что это большое пятно на всю страну.
Но пока Вадим Бойко находится под подпиской о невыезде. Обвинение ему еще не предъявлено. Ранее правозащитники высказывали сомнение, что прапорщик будет надлежащим образом наказан и даже просто уволен со службы. Татьяна Вольская для Радио Свобода. До Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа. Новости. Сайт движения в защиту Химкинского леса атакован хакерами, как сообщил в интервью Радио Свобода активист движения Ярослав Никитенко. Атака на сайт началась вчера вечером. Активисты связывают это с появлением на сайте критического материала о губернаторе Московской области Борисе Громове.
Хакеры атакуют сайт защитников Химкинского леса ECMO.ru. Защитники леса связывают это с тем, что вчера появилась новость о том, что губернатор Громов дискредитирует нашего президента. Как известно, Громов заявил, что в Химках прошли общественные слушания, но на самом деле это не соответствует действительности, потому что по закону люди должны быть оповещены заранее о слушаниях, а в Химках никто ничего не знает. И как только мы опубликовали данное сообщение, сразу же наш сайт был заблокирован, и до сих пор он не работает.
сказал Ярослав Никитенко. В связи с атакой хакеров защитники Химкинского леса намерены обратиться в прокуратуру и суд. Министр по делам беженцев и расселению Коба Субелиани заявляет, что шестерым беженцам, которые голодают в эти дни перед министерством, будет предоставлена жилплощадь. Как заявил Субелиани журналистам, договоренность с беженцами была достигнута вчера, и они в ближайшем будущем переедут жить в разные регионы страны. Государство поможет им в адаптации на новом месте, сказал министр. Беженцы объявили голодовку и зашили себе рты с требованием представить им жилье в Тбилиси 9 дней назад. В Багдаде прошла церемония, посвященная началу операции «Новый рассвет». Таково официальное название новой миссии американских войск, остающихся в Ираке. На церемонии присутствовали вице-президент США Джо Байден и министр обороны Роберт Гейтс. В своих выступлениях они подчеркнули, что боевые операции американских военных в Ираке полностью завершены.
Операция «Свобода Ирака» завершена, но американское присутствие в Ираке продолжается, и сегодня начинается новая миссия – операция «Новый рассвет». Эта церемония посвящена не только смене командования, но и началу новой главы в наших отношениях с Ираком.
Заявил вице-президент США. В цель около 50 тысяч американских военных, остающихся в Ираке до конца 2011 года, помощь в обучении иракских сил безопасности. Руководить американскими силами сегодняшнего дня будет генерал Ллойд Остин. Командование передал ему генерал Рэй Адьерна. В восточной части Абхазии произошло несколько пожаров, как сообщили агентство «Апснепресс» в пресс-службе де-факто управления по чрезвычайным ситуациям зарегистрированы 5 крупных пожаров в Чамчирском, Гальском и Ткуарчкальском районах. В настоящее время для ликвидации возгорания на помощь местным пожарникам привлечены пожарные подразделения Сухуми и Гулерипского района.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире. Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Гусов. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня в России День знания. Этот день вот уже 6-й год ассоциируется с Бесланской трагедией. 1 сентября 2004 года почти все участники праздничной школьной линейки Бесланской школы номер 1 были захвачены в заложники террористической группой Руслана Хучубарова. На третий день плена по невыясненным до конца причинам произошел штурм Бесланской школы. В результате штурма погибли 333 человека, из них 186 детей. Сотни человек получили травмы и ранения. Сегодня в Беслане почти память погибших во время теракта. Из Беслана передает наш корреспондент Жанна Тарханова.
В годовщину теракта в Беслане сегодня во дворе школы звонил колокол в 9:15. Нескончаемым потоком люди входят в спортзал, возлагают цветы перед фотографиями убитых детей и взрослых. Не умолкают плач и причитания матерей. Так Северная Осетия встречает 1 сентября уже 6-й год. Усугубляют пессимистические настроения потерпевших и неудовлетворительный ход расследования общего дела по теракту 1-3 сентября. Рассказывает Рита Сидакова, представитель матери Беслана.
Уголовное дело 2849, трагедия в Беслане, о нападении террористов на первую школу, оно еще не закрыто. Уже 6-й год дело продлевается и продлевается. Недавно мы заявили ходатайство, чтобы нам потерпевшим выдали копии постановлений о продлении уголовного дела. К сожалению, нам наше ходатайство не было удовлетворено. Вот эти моменты почему-то они так усердно скрывают. Почему бы не дать? У нас уже создалось впечатление, что это просто затягивание дела и что это просто они рассчитывают на время. Чем больше времени пройдет, тем интерес и настойчивость потерпевших, она как бы иссякнет, и в какой-то момент все-таки это дело закроется. Продлевается из-за чего? Несколько тел убитых боевиков не опознаны, потому что они говорят, граждане иностранных государств, и чтобы провести ДНК-исследование этих лиц, политическое дело международное, и говорит, те страны, гражданами которых они являлись, они не хотят на таком уровне признавать, что все-таки они граждане государств.
Утверждает Рита Сидакова. Очередное разочарование постигло пострадавших в теракте жителей Беслана сегодня, когда они увидели, что строители-субподрядчики немецкой фирмы, занимающиеся работами в здании школы, заложили кирпичной кладкой пробоину в стене столовой. По мнению бывших заложников школы, недопустимо видоизменять первоначальный облик здания, стирая таким образом следы преступлений. Рита Сидакова убеждена.
Когда встал вопрос о том, что будет с руинами первой школы, для меня вот лично было однозначно, школу нужно сохранить, потому что это место трагедии, самая главная улика того, что произошло в Беслане. И не только, естественно, мое, но очень многих, потому что школу надо оставить. Это напоминание всему человечеству, что такое зло не должно совершаться. У нас внутри здесь, в Беслане, такое противостояние было, что одни ссылались на то, что школу нужно снести. Было очень много сторонников того, чтобы на территории школы стоял только храм, а все остальное было снесено. Но вот прошел год, прошел второй, третий, и вы знаете, те же упорно, кто настаивал, чтобы был построен православный храм, уже стали склоняться к тому, что храм нужен, но школа еще нужнее.
После долгих споров среди общественности Беслана люди пришли к общему мнению, что здание школы должно быть сохранено как назидание, память. Выбор проекта немецкой фирмы «Кнауфкассель» был определен в связи с тем, что эта организация занималась консервацией концлагерей и имеет опыт работы по консервации зданий. Однако, по мнению жителей Беслана, пока что строители занимаются какими-то реставрационными работами, пытаясь отлакировать внешний вид школы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Беслан.
В прямом эфире нашей программы главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, скажите, почему, на ваш взгляд, было принято решение о штурме школы?
Олег, вот чем дальше уходят в прошлое бесланские события, тем менее явственен смысл того, что произошло. А на самом деле все достаточно просто. Очевидно, что буквально с первого же дня власть и непосредственно Владимир Путин, который лично принимал решения, касающиеся Беслана, делали все для того, чтобы и любой другой вариант развития событий исключить фактически полностью. Да, потому что, все-таки альтернатива была, альтернатива гибели детей – это переговоры, и именно на переговорах сразу была поставлена, был поставлен жирный крест, и в Беслан не были пущены журналисты. Аня Политковская, меня также задержали с тем, чтобы не дать возможности организовать какие-то каналы общения. Собственно, Руслан Аушев, который предлагал быть посредником, также фактически был отстранен от участия в каких-либо контактах с террористами. Мы понимаем, что террористы, собственно, потому и террористы, что они ставят под угрозу жизни граждан, жизни детей, но власть, которая обязана эти жизни сохранять и защищать, она сегодня несет половинную ответственность за гибель бесланских школьников. И я могу сказать, что есть документальные подтверждения о том, что решение о том, что штурм будет проводиться, было принято еще 2 числа Владимиром Путиным на закрытом заседании в правительственном аэропорту Внуково-2.
В прямом эфире нашей программы главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо большое. Жители Беслана все равно будут добиваться продолжения расследования теракта, утверждается председатель общественного комитета матери Беслана Сусана Дудиева.
Пока не будет сказано правды о том, как это произошло, кто в этом виноват и как эта вина произошла, как могли такое допустить, безответственность и халатность, и пока не будут названы эти имена, в общем-то, все остальные люди будут на своих должностных местах сидеть и чувствовать поддержку, чиновничью солидарность, будут чувствовать то, что закон работает в одном направлении. Никогда никто не будет чувствовать себя в безопасности. Доверия не будет ни у кого. Власть сама по себе, а народ сам по себе. Кого ж тогда защищает власть? Только сама себя? Так это так и выходит. На каждого чиновника 5 караульных. А как же жить тогда нам, нашим детям? Так долго не может продолжаться. Это приведет к таким последствиям, когда уже народ не сможет это все терпеть. А я думаю, что к этому все и идет.
В дни 6-й годовщины бесланской трагедии возле пострадавшего от штурма здания школы решено поставить памятный крест. А в нескольких кварталах от здания школы в конце сентября будет открыта мечеть. В прежние годы близкие пострадавших были против установления религиозных символов в память о погибших в первой школе. Сегодня многие из них пересмотрели свое отношение к религиозному фактору. Наиболее сложные после теракта отношения у близких пострадавших сложились с представителями Духовного управления мусульман Северной Осетии. Помолиться мусульманам во дворе бывшей первой школы разрешили только в прошлом году, спустя 5 лет после теракта. Тем более мусульмане не решали все эти годы поднимать вопрос о восстановлении Бесланской мечети. Ее голые стены, в которых в советское время разместили маслозавод, казалось, в таком виде простоят еще долго. Многие из близких пострадавших не могли смириться с мыслью о мечети, вспоминая, что захватившие школу террористы называли себя воинами Аллаха. Однако мусульмане Северной Осетии решили эту неопределенность преодолеть. Они сами пошли в общественный комитет матери Беслана, рассказывает исполняющий обязанности муфтия Северной Осетии Хаджимурат Хаджи Гацалов.
Когда вначале начали восстанавливать мечеть, мы уже определились, когда у нас будет ориентировочное окончание строительства и открытие мечети. Люди только подходили и благодарили, что мы начинаем восстанавливать в Беслане именно мечеть. Хотим сделать город Беслан чистым городом, далеким от агрессии, далеким от всего пошлого, грязного и страшного. Мы поехали к матерям Беслана. Они предложили просьбу без ультиматума. Мы с ними очень долго сидели, разговаривали, нашли общие точки соприкосновения. Они сказали, если можем, мы сказали, конечно. Конечно, с удовольствием мы вам в чем-то поможем, если это можно сделать. Они нас поняли, они попросили только, чтобы перенести. Мы с удовольствием это сделали, потому что открывать мечеть до событий, они нам объяснили, ну это будет опять гвоздь и камень, только не знаю, зачем. Мечеть для Беслана. И начинать ее открыть с каких-то непонятных движений, ну и прочего этого. Поэтому мы договорились, я думаю, неделю через две, вот Рамадан закончится, мы определимся и открытие произойдет.
Говорил исполняющий обязанности муфтия Северной Осетии Хаджимурат Хаджи Гацалов. Члены общественного комитета матери Беслана договорились с руководителями Духовного управления мусульман Северной Осетии о том, что Бесланская мечеть будет необычной, рассказывает сопредседатель комитета матери Беслана Анета Гадьева.
В основном жители Беслана очень осторожно к этому отнеслись. Никого ж никто не спросил, и нас никто не спросил. Сначала сказали, просто крышу вот заменим, чтобы там не текло, и так далее. И вот так они ее восстановили. И уже когда восстановили, то мусульманская община, они вот тогда пожелали с нами встретиться. И вот у нас была встреча, которая длилась 3,5 часа. Договорились, что это будет духовный центр, что там будет и музей Беслана, и не мечеть в чистом виде. Не знаем, как они будут дальше, но, по крайней мере, у нас такая договоренность была. И открытие тоже. Мы сказали, что не надо в эти дни, вообще в этот месяц, пока они вот тоже выполняют вот это все, что пообещали нам. И тот, который выполняет функции имама на сегодняшний день, мы его конкретно спросили, если будут какие-то проявления радикализма исламского, в общине, допустим, вы берете на себя ответственность? Он сказал, что берет. В данном случае есть с кого спрашивать.
Рассказывала сопредседатель комитета матери Беслана Анета Гадьева. Во дворе школы дней 6-й годовщины трагедии решили установить православный крест. Ранее представители Русской Православной Церкви предлагали перестроить школьный спортзал, в котором 3 суток томили заложники, в храм Спаса на Крови. Однако жители Беслана потребовали оставить все как есть. Здание первой школы должно остаться в прежнем виде, чтобы помнили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Грузинские власти под давлением общественности начали решать проблемы беженцев из де-факто Республик Абхазия и Южная Осетия. Для защиты своих прав обездоленные люди решили создать организацию «Гражданское движение», рассказывает наш корреспондент Беслан Кмузов.
6 беженцам из Абхазии, которые в течение недели голодали зашитыми ртами, сегодня были выделены квартиры. Об этом заявил министр по делам беженцев и вынужденно перемещенным лицам Коба Субелиани. По его словам, этим людям будут предоставлены и квартиры, и мебель. А кроме того, государство обещает помочь им в адаптации. Один из активистов создающегося НПО беженцев Давид Малазония сообщил радио «Эхо Кавказа» о том, что голодавших беженцев переселили в Поти. С одной стороны, проблема 6 человек решена. Но с другой, во-первых, Малазония считает неправильным практику у такого расселения без учета мнения самих беженцев. А во-вторых, решение проблемы 6 человек – это ничтожно мало, ведь в Грузии проживает около 230 тысяч беженцев из Абхазии и Южной Осетии. 96 тысяч из них уже около 20 лет обитают в так называемых центрах компактного поселения – старых гостиницах, детских домах, турбазах, больницах. Многие эти объекты в будущем подлежат приватизации, так что беженцы находятся в постоянной тревоге за свое будущее. Заира, беженка из Ачамчиры, говорит:
«Выгнали и все. До этого я 16 лет за квартиру платила. Два года, последние вот это два года жили. Сейчас мы находимся фактически на улице, нигде не живем. То у одной в семье кто-то пригласит, то вторая семья, и вот так ходим.
Условия проживания в центрах компактного поселения очень далеки от комфорта. Беженка Исухуми рассказывает.
18 лет вот здесь мучаюсь, и каждый день жду, что я домой пойду. Ну, ничего не видно. А я сейчас живу в детском саду, в Лабаре. Условий там никаких нету. Там обещают, зуглите какой-то район, где ничего нету. А чем мы должны там существовать? У меня сейчас никакой работы нету. Для меня нет, для молодых нету работы. Единственная моя ошибка, что я в Грузии осталась. Я вот это жалею. Я думала, что Грузия для меня все сделает, а для меня она абсолютно ничего не сделала. Я не виновата, что меня из дома выгнали они. Если за 18 лет хотя бы один дом они построили бы, один дом девятиэтажный, только построили бы, а внутри мы сами сделали бы. Все беженцы за что здесь не стояли бы, все жилье имели бы. Но они только для себя думают.
Как уже сообщило радио «Эхо Кавказа», на прошлой неделе беженцы из Абхазии и Южной Осетии решили создать неправительственную организацию. Сегодня эта кампания продолжилась. К метро «Церетель» в Тбилиси пришли около 200 беженцев. Представители Народной и Консервативной партии помогают им составить устав и определить, кто же возглавит новое НПО. Беженец из Гагры, не назвавший свою фамилию, говорит.
На эту акцию мы пришли, потому что нас уже стали считать не людьми, а животными. Мы хотим обратно не то, что нас признали людьми, а для того, чтобы напомнить им, что власть сегодня есть, завтра нету. А эти люди будут. И эта власть, скорее всего, в ближайшее время получит ответ от этих людей.
Один из вопросов, который волнует людей, куда идут гранты, которые Евросоюз, США и международные организации выделяют на вынужденных переселенцев?
Нас информируют зарубежные газеты, зарубежное радио. Мы информированы в том смысле, что идет в направлении Грузии. Но после того, как нас информируют, этим все ограничивается наша информация. Куда эти деньги идут, мы до сих пор не знаем. Даже если узнаем, никакого просвета нету, что мы от этого что-то получим.
Давид Малазони, претендент на должность руководителя, говорит.
Мы организуем пока гражданское движение беженцев, а потом мы будем требовать от министерства субъекты, чтобы узнать, какие деньги, куда пошли, сколько нам положено, для чего эти деньги распределены. Все подробности будем знать.
Беслан Кнузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол.
Сегодня нашу традиционную рубрику «Не круглый стол» ведет мой коллега Демис Паландов. Я передаю ему микрофон.
Добрый вечер. Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – имидж политиков Грузии и России. У нас на линии прямой телефонной связи из Тбилиси руководитель пиар-агентства IPN Гоча Цкитишвили и из Москвы генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Гоча, насколько я понимаю, вы из Тбилиси у нас есть на связи, и вот мне показывают, что из Москвы пока не смогли дозвониться до Алексея Мухина, но мы надеемся, что он к нам присоединится. Давайте тогда начнем. Я обозначил уже тему, хочу ее теперь немного уточнить. Я предлагаю обсудить конкретно двух политиков, у которых сегодня разные должности. Это президент Грузии Михаил Саакашвили и премьер-министр России Владимир Путин. На эту тему нас натолкнули бурные дебаты на известной тбилисской интернет-площадке Forum G, где было инициировано голосование по вопросу, если перевести с грузинского, становится ли Миша Путинишвили. Проголосовало не очень много людей, но результаты уже есть, и более 66% ответили «да». И вот у меня такой вопрос. Скажите, вот в Грузии часто проводят такие параллели между Саакашвили и Путиным? Ведь есть что-то определенно общее в том, как выстраивается имидж этих политиков. Президент в болиде Формулы-3, премьер в бомбардировщике, топлес, там, в плавках на морском побережье.
Ну, вы понимаете, вопрос совершенно несложный, можно сказать, иногда очень часто. И в нашей среде, и в российской среде, когда обсуждают на разных форумах этот вопрос, или любые другие вопросы, я бы сказал, банальные вопросы, стараются углубиться в тему, там найти какие-то философские оттенки, на самом деле искать все это не надо. Поскольку и Путин, и Саакашвили первые лица в своих странах, ну, если не считать Медведева, правильно? Вот. И эти первые лица добились своего. У них есть хорошие рейтинги, у них есть хорошая репутация. Но где-то у кого-то, естественно, репутация пропадает. Но это не страшно. когда люди считают, вот сколько человек процентов в пропорциях, правильно, проголосовали за Путина в России и для Саакашвили в Грузии. Вот ну, здесь найти некие параллели и просто при этом знать, что каждый из них делает то, что выгодно ему, выгодно их политическим партиям. Они эффективны. Вот первый атрибут, я бы сказал, первая переменная, вот на нашем языке, которая описывает и Путина, и Саакашвили, есть эффективность работы. Ну, можно много спорить, кто есть кто в этом деле, можно много спорить значит, относительно качества демократии, формата демократии, но если чисто технически подойти к этому вопросу, какая цель у политика?
А скажите, пожалуйста, Гоча, а вот да. Имидж там, Михаила Саакашвили, имидж Путина, это работа профессионалов или они сами его формируют?
Я бы сказал, и да, и во-первых, они сами определяют стратегию, то есть они оба довольно-таки умные люди. И Саакашвили чувствует грузинскую популяцию, и Путин чувствует российскую популяцию. Они делают точно то, что нужно им в конкретных случаях, на выборах или между выборами во время вот этого периода, и они достигают своей цели. То есть у них технически, если судить, и, кстати, и профессионально, если судить, я исследователь, на самом деле, я не пиарщик, вот, они имеют цели, которых можно измерить, измеряемые эти цели, и определяется количеством голосов. Если вот и это добились своего, это значит, что и в России, и в Грузии, вот просто я не докончил, значит, когда я начал обсуждение этого вопроса, и в России, и в Грузии популяции они схожи. То есть они реагируют в России на то, что реагирует в Грузии. Им нравится в России то, что нравится в Грузии. Они дают голос за конкретного психотипа. И эти психотипы, они могут быть не идентичны, они, я думаю, что на самом деле разные. Путин и Саакашвили совершенно разные люди, разные поколения, разные школы. Но в любом случае они играют, как мы с вами играем какие-то роли, социальные роли, политические роли, профессиональные роли. Они играют роли, и они очень хорошие актеры. Они делают то, что с технической точки зрения становится
работает. Довольно эффективным. А скажите, Гоча, вот, а насколько вообще то, что делают Путин и Саакашвили, соответствует мировой практике формирования имиджа политика такого уровня?
Вы знаете, мировой практики не существует. Существуют мировые стандарты. Мировая практика, ну, во Франции есть французская практика. В Японии, допустим, это очень интересная страна. Там есть японские стандарты. Там люди другие, реагируют на другие совершенно вещи. Они поддерживают совершенно другие взгляды. А в России и в Грузии схожи. То есть в Америке, допустим, если выступил бы Саакашвили, он проиграл бы все. А Путин, допустим, сыграл бы свои роли где-то в Ирландии, он тоже проиграл бы все. Но, допустим, Путин, он выиграл бы много чего в Италии. И, кстати, Саакашвили тоже в Испании выиграл бы много чего. То есть я имею в виду голосов. Так что в мировой практике, если вы имеете в виду этику, вот это вопрос совершенно другой. Если такие мировые стандарты есть, но их не соблюдает никто. Саакашвили и Путин меньше всех соблюдают эти этические стандарты. Допустим, где-то во Франции там соблюдают больше. Но полноценно никто не соблюдает этических стандартов. Если мы обсуждаем политические продукты, это вообще не разговор, совершенно другая тема, поскольку такие политические продукты, которые... Ну, политический сервис, вы понимаете, о чем я говорю. Такие политические продукты не продаются ни в Америке, ни во Франции, ни в Европе, ни в Австралии. Ну, может быть, где-то в Ливане они продаются. Но у нас это продается, и в России это продается.
Но мне понимаете, всегда казалось, что грузинское... Да, Гоча, грузинское общество все-таки мне казалось более традиционным, чем российское. Ну, как вы считаете, вот президент, который обнажается, да, в Черном море, он не нарушает какие-то этические нормы внутригрузинские?
И да, и нет. Ну, во-первых, если существует такое понятие, как вес, то есть значимость. Вот, конечно, есть определенные слои популяции в Грузии, кому это не нравится. Допустим, мне это не нравится. Но такие люди, которым это не нравится, допустим, у которых весь вот ради этого президента там превышает какие-то другие, значит, другие вещи, которых делает президент здесь, Саакашвили. Вы понимаете, таких людей мало. Вот я могу назвать вам цифры. В конечном итоге 25% это конкретная популяция Саакашвили. Он в любом случае возьмет свои 25%. Ну, не в любом, это теоретически, конечно. А 70%, есть еще другие 25%, которые никогда не будут поддерживать Саакашвили. А вот между этими 25% есть 50%, которые бегают взад и вперед. Вот им иногда у них повышается весь такой. Вот Саакашвили не должен, допустим, к слову, просто теоретически не должен развиваться.
С другой стороны, спасибо большое, Гоча, спасибо большое. Наш некруглый стол подошел к концу. Я напоминаю, у нас на линии прямой телефонной связи из Тбилиси был руководитель пиар-агентства IPN Гоча Цкитишвили. Всего доброго.
А с ним беседовал мой коллега Демис Палантов. В Сухумицк на Вале Тбилиси 21 час 30 минут. Время краткое, сводки новостей. Ее представит Любовь Баматова.
В Беслане несколько тысяч человек почтили сегодня память погибших 6 лет назад в местной средней школе в результате ее захвата террористами и последующего штурма. Возложение цветов началось в 9:15 по московскому времени. Именно в этот момент в 2004 году начался захват школы, в результате которого погибли 336 заложников, в том числе 186 детей. Министр по делам беженцев и расселению Грузии Коба Субелиани заявляет, что шестерым беженцам, которые голодают в эти дни перед министерством, будет предоставлена жилплощадь. Как заявил Субелиани журналистам, договоренность с беженцами была достигнута вчера, и они в ближайшем будущем переедут жить в разные регионы страны. Государство поможет им в адаптации на новом месте, сказал министр. Беженцы объявили голодовку и зашили себе рты с требованием представить им жилье в Тбилиси 9 дней назад. В восточной части Абхазии произошло несколько пожаров, как сообщили агентству Апсны Пресс. В пресс-службе де-факто управления по чрезвычайным ситуациям зарегистрировано 5 крупных пожаров в Чамчирском, Гальском и Куарчкальском районах. В настоящее время для ликвидации возгорания на помощь местным пожарникам привлечены пожарные подразделения Сухуми и Гульрипского района. Пожары в основном произошли из-за аномальной жары. Сегодня в Абхазии температура воздуха выше 40 градусов по Цельсию. Сергей Багапш выехал в районы тушения пожаров. Официальные представители администрации подчеркивают, что ни на одном из абхазских или российских военных объектов пожаров не было. В Багдаде прошла церемония, посвященная началу операции «Новый рассвет». Таково официальное название новой миссии американских войск, остающихся в Ираке. На церемонии присутствовали вице-президент США Джо Байден и министр обороны Роберт Гейтс. В своих выступлениях они подчеркнули, что боевые операции американских военных в Ираке полностью завершены. В Вашингтоне сегодня открывается трехдневная встреча президента США Барака Обамы с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ожидается, что встреча ознаменует собой возобновление прямых переговоров о мире между Израилем и палестинцами. Накануне на западном берегу Иордана в результате обстрела были убиты 4 израильтян. Ответственность за нападение взяла на себя боевое крыло радикальной палестинской группировки «Хамас».
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. В Сухуми, Цкинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Во второй части нашей программы. У абхазских и юго-осетинских школьников, как и у российских, сегодня начался новый учебный год.
Дети младшего возраста заваливают своих учителей цветами. Чем младше ребята, тем реже можно услышать, как они говорят по-абхазски. Первоклашки общаются с родителями только на русском.
Одно из главных примет юго-осетинского первого сентября является чащейся по всему городу автомобили с мигалками, эскортами охраны.
Читаем грузинскую прессу. Рубрика
«Кадровые изменения оживило преспокойную политическую жизнь», пишет газета «Ахали Тауба».
США передали Ираку военное командование в стране.
Операция «Иракская свобода» завершена, и народ Ирака берет на себя основную ответственность за безопасность своей страны.
В Сухуми из США приехал известный абхазский спортсмен-борец вольного стиля.
Сегодня у Мирона занимаются порядка 100 человек. 10 юных американских борцов он привез вместе с собой в Сухум.
Продолжаем программу. День знаний де-факто Республики Абхазия, как считают эксперты, одним из главных приоритетов в абхазской системе образования, уже несколько лет остается родной язык. Специалисты полагают, что его уровень следует поднимать. Наш корреспондент Олеся Вартаян побывала в 10-й сухумской школе и понаблюдала за этим процессом.
Этим звонком для почти 130 первоклашек сегодня началась школьная жизнь. Происходит все это в 10-й абхазской школе Сухуми. В Абхазии она считается одной из наиболее престижных. Здесь учили Сергей Багапш и несколько других местных руководителей. Некоторые из них сегодня пришли на первосентябрьскую линейку. Несколько сот детей в белых рубашках выстроились во дворе школы в форме прямоугольника. На всех надеты белые рубашки. Дети младшего возраста заваливают своих учителей цветами. Чем младше ребята, тем реже можно услышать, как они говорят по-абхазски. Первоклашки общаются с родителями только на русском. Ученики старших классов в этом плане заметно отличаются. Они даже в разговоре между собой иногда бывают употребляют слова на абхазском. Ученица выпускного класса Яна Бжания говорит, что с родным языком у нее проблем уже нет. Он рассказывает, как в их школе продвигают обучение абхазскому языку.
У нас очень сильная программа, даже можно сказать, самая сильная программа именно в Абхазии, вот именно в 10-й школе. Ну вот у нас много мероприятий проводится по поводу вот абхазского языка. Мы стараемся разговаривать на абхазском языке. Вообще большинство вот мероприятий и вот классных часов мы проводим только на абхазском.
Сказала ученица Яна Бжания. Абхазский язык преподается во всех местных школах. Всего их в Абхазии около 170. Но в отличие от русских или армянских, в абхазских школах абхазский язык преподается как родной. Как объясняют местные учителя, в абхазских школах первые 4 года обучения ведется только на абхазском языке. Затем в расписании появляются прикладные науки, например, физика или химия. И их преподавание ведется уже на русском. Но несколько предметов, таких как литература и история, до окончания школы продолжают преподавать на абхазском. Местные программы почти полностью соответствуют российским учебным планам. Как рассказывает одна из родителей, пришедшая на линейку, Эсма Дженни, проблем с тем, чтобы достать российские учебники, в Абхазии нет. По ее словам, трудности почти всегда возникают именно с учебниками на абхазском. Как говорит Эсма, они бывают в таком дефиците, что детям иногда приходится их ксерокопировать. Говорит Эсма Дженни.
Проблема вообще, как изучение языка стоит сейчас остро в Абхазии после войны. Поэтому родители вот из патриотических соображений, вообще понимая перспективы развития республики, возможность карьерного какого-то роста в дальнейшем, да, для ребенка, они предпочитают отдавать, и, в общем-то, как бы это не насильственно, а с удовольствием. Что называется, добровольно все это происходит.
10-я сухумская школа была одной из первых, которая много лет назад назвала изучение абхазского языка своим основным приоритетом. Из-за этого ее здесь в шутку иногда называют оплотом сепаратизма. Владимир Кетти руководит этой школой уже 24 года. Он говорит, что если в советское время за часы абхазского языка приходилось иногда и повоевать, то теперь все спустилось к бытовым трудностям, таким как поиск хороших специалистов, например. Вот как он объясняет другие особенности преподавания в его школе.
Мы сейчас в основном всю свою воспитательную работу построили на примерах наших героев, наших патриотов, защитников Отечественной войны Абхазии, потом на Апсуара. Что такое Апсуара? Это воспитание детей на лучших традициях абхазского народа. Вот, значит, какие приоритеты нашей школы.
Сказал директор Владимир Кетия. Он говорит, что в плане преподавания абхазского языка в ближайшие годы будут переломными. Он объясняет это тем, что Абхазия стала признанным государством, и теперь роль родного языка начнет расти. Кетия надеется, что через некоторое время абхазский станет единственным языком преподавания в его школе. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Сухуми.
И в Схинвале сегодня открыли свои двери средние учебные заведения, рассказывает юго-осетинский независимый журналист Алам Парастаев.
Одной из главных примет юго-осетинского 1 сентября является чащиеся по всему городу автомобили с мигалками и эскортами охраны. Это президент пытается охватить как можно больше школ своими визитами. И, конечно, он не обходит внимания одной из самых престижных средних учебных заведений республики – лицей искусств. Интересно, что основы художественной школы Южной Осетии и, в частности, лицея искусств были заложены в Тхинвальском художественном училище. Это старейшее и, наверное, самое именитое учебное заведение Южной Осетии, в котором стремились поступить таланты не только Грузинской ССР, но и всего СССР, и выпускники которого были желанными абитуриентами любой из художественных академий бывшего Советского Союза. Сегодня оно находится в забвении. Сюда не приехал президент, и даже министр культуры не посетил его в 1 сентября. А ремонт в училище, судя по всему, продлится до середины осени. Вот что говорят об училище и об искусстве в общем молодые преподаватели Сармат и Анжела.
Подвижки в связи вот с тем, что у нас есть признание и что вот нету, да?
Влиять на культуру и на искусство это совсем никакие вопросы. Почему-то у нас никто не задумывается о том, что нация это культура и искусство прежде всего, а не только спорт. Когда ты вкладываешь только в какое-то одно русло, а другие не видят.
Это ужасно, да.
Гости приезжают и всегда говорят, куда у вас можно сходить, что у вас можно посмотреть. Музеи, куда-то их повезти и ознакомить.
Покидая училище, я увидел фигуру в окне одной из мастерских. Студентка Олеся протирала окна, замазанные побелкой. И вот чем она с нами поделилась.
Ленин, талант, не развивался, творчество, уже редко кого интересно.
А вот эти два года, какие-то позитивные изменения в...
Да, конечно, здесь все ремонт, конечно, да.
Это была Олеся, которая, вопреки общественным мнениям, хочет стать художником. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А наш корреспондент Тамара Тирашвили посетила цхинвальскую частную школу «Альбион». Здесь пытаются гарантировать хорошее образование, но не гарантируют условия для обучения. Слово Тамаре Тирашвили.
По сравнению с предыдущими двумя годами, в этом году школы города Цхинвал приняли больше детей. Например, частная школа «Альбион» приняла более 250 учеников, когда в прошлом году их было 198. Здание, в котором школа ютится, принадлежит Дому детского творчества. После вооруженных событий в августе 2008 года здание Дома детского творчества сгорело наполовину. По счастливой случайности осталась другая половина здания, где по сей день размещается школа «Альбион». Хотя неизвестно заключение специалистов о состоянии здания, но визуально оно создает впечатление аварийного, говорит директор школы «Альбион» Ирина Гучмасты. Это была директор школы «Альбион» Ирина Гучмасты. Два года руководство школы обращается в правительство Республики Южная Осетия с просьбой перевести ее в статус государственной. Кто-то даже уже сказал педагогам, что это произошло, но официального ответа нет. Проблема заключается в отсутствии помещения. Школа «Альбион» по показателям является одной из лучших среднеобразовательных школ Республики Южная Осетия. С момента основания школы в 1997 году на школу стараются равняться и государственные средние учебные заведения столицы республики. По словам директора Ирины Гучмасты, 42% от общего числа учеников закончили школу на золотую медаль. Это учитывая, что в «Альбионе» было 7 выпусков и в школе нет параллельных классов. «Альбион», как и любая частная школа, является платной. Недавно в ней пришлось увеличить плату за обучение. По словам Ирины Гучмасты, школа не справляется с покрытием расходов и выплатой жалования учителям. «Альбион» лишен возможности расширяться и улучшать свои условия. В Министерстве образования Южной Осетии заявили, что оказание помощи частным школам не входит в обязанности государственного ведомства. Говорит главный специалист отдела национального образования министерства Белла Гаглоева. Это была главный специалист отдела национального образования министерства Белла Гаглоева. Сегодня частная школа «Альбион» вновь открыла свои двери для учеников. Родители привели сюда детей, несмотря на плохое состояние здания. Они считают, что знания надо добывать, несмотря на все проблемы поствоенного положения. Образование поможет южным осетинам быстрее выбраться из разрухи.
Это был материал нашего корреспондента Цхинвали Тамары Тарашвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Читаем прессу». Моя коллега Тбилиси Мзия Парисишвили, читая грузинскую прессу, обратила внимание на тему кадров во властных структурах страны.
Читаем прессу.
Уход с поста министра здравоохранения и предположительные кадровые изменения в правительстве Грузии стало главной темой грузинской прессы. Отложенная правительственная карусель. С таким заголовком газета «Резонанс» пишет об ожиданиях от брифинга премьер-министра, который вчера был назначен в 7 часов вечера и должен был транслироваться в прямом эфире по национальным телеканалам.
За последнее время вместе с Андро Квиташвили кандидатами на уход были министр по делам беженцев Коба Субельяни и министр по охране окружающей среды Кога Хачидзе. Кроме того, два дня тому назад распространилась неподтвержденная информация о том, что министр культуры Ника Руруа уже написал заявление об уходе. Поэтому целый день было ожидание, что премьер Ника Гилаури озвучил бы именно уход этих министров. Хотя в последние минуты перенос брифинга усилил подозрение, что кто-то заставил Гилаури изменить это решение. Что это может быть только президент, легко догадаться.
Пишет газета «Резонанси». Далее в статье говорится, что в последнее время в правительственных кулуарах все чаще стали говорить о противостоянии внутриполитических кланов. Команда, известная как «Институт свободы», в которой подразумевают замминистра МИД Гигу Бокерия, уже не фаворит президента.
Исходя из бизнес-интересов, рассматривают несколько кланов. Надо отметить, что начатая против Ники Руруа кампания, которая выразилась отделением курирования спорта от его министерства, как раз и рассматривается как утопление команды «Института свободы»,
заключает газета «Резонанси». Министр ушел с целью сохранения здоровья, пишет газета «Сакартвелос Республика», и прогнозирует, что Квиташвили основательно займет место ректора университета имени Джавахишвили. Сразу несколько газет написали ранее со ссылкой на агентство GHN, что одной из кандидатур на пост министра здравоохранения рассматривается губернатор Зему Сванетти Самегрело Заза Горозия, который ранее якобы категорически отказался заменять министра по делам беженцев Кобусу Бельяни, у которого об уходе уже написано заявление, но ему не могут найти замену. Газета «Ахали Таоба» обращает внимание на то, что экс-министр был очень доволен назначением на пост ректора. Вспоминая все неподтвержденные версии о грядущих изменениях, газета «Ахали Таоба» пишет, что еще одним кандидатом на пост министра здравоохранения рассматривается кандидатура члена Сакребулу Заза Синауридзе, а о запоздалом заявлении премьер-министра о том, что через неделю станет известно имя нового министра здравоохранения, газета «Ахали Таоба» пишет.
Как видно, правда, не могут договориться насчет кандидатов в министры здравоохранения. Это означает, что мы услышим много сплетен на следующей неделе. Кадровое изменение оживило преспокойную политическую жизнь,
пишет газета «Ахали Таоба».
Читаем прессу.
Грузинскую прессу читал Мзея Парисишвили. О теме кадровой политики в верхах проблеме несколько другого характера. Адвокаты и родственники заключенных говорят о многочисленных фактах избиения заключенных в грузинских тюрьмах. Для изучения ситуации в учреждениях по исполнению наказания побывали представители Офиса народного защитника Грузии. Подробности в материале, который подготовили Нина Ухарадзе и Кэти Бочеришвили.
Адвокат Лаши Гетиашвили из Ура-Бахачидзе, Нана Пилаури, ссылаясь на слова своих подзащитных, рассказывает, как 19 августа расправлялись с заключенными в Ксанской колонии номер 7.
19 августа, в день преображения, отряд спецназовцев, приблизительно человек 100, как они мне сказали, вошли в камеры и стали избивать людей. Были слышны крики, и из других камер тоже. В конце они вошли в их камеру, где кроме Лаши Гетиашвили из Ураба Хачидзе, сидели еще двое заключенных, и жестоко их избили. Потом через часа два вернулись снова, и снова так же нещадно их избили.
По словам адвоката Наны Пилаури, причиной расправы над Лашей Гетиашвили и Зурабом Хачидзе стало то, что их дела направлены в Страсбургский суд по правам человека. Тексты были такие: «Вы предатели, вы предали родину и думаете, вам поможет Страсбург». По словам адвоката, после инцидента, происшедшего 19 августа, заключенным не давали возможности звонить куда-либо. Ей же разрешили встретиться с ними и побеседовать только 25 августа. К этому времени у Лаши Гетиашвили все еще оставались следы расправы. На спине и груди примерно 30-сантиметровые подтеки от ударов резиновой дубинкой. Нана Пилаури говорит, что ее подзащитным провели лишь поверхностный осмотр, поэтому Лаша Гетиашвили в данный момент в знак протеста голодает и требует проведения медицинской экспертизы. Кроме того, адвокат, ссылаясь на рассказ матери Лаши Гетиашвили, говорит, что перевод заключенных из Ксанской колонии в Руставскую был осуществлен практически тайно, так что в течение нескольких дней родственники просто не знали, где они находятся. Несмотря на то, что Нана Пилаури 25 августа написала несколько заявлений и в администрацию колонии, и в департамент по исполнению наказаний, реакции на эти заявления нет до сих пор. Руководитель службы по связям с общественностью департамента Теа Сухишвили в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» сказала следующее.
У меня нет информации. В самом деле нет никакой. После 19 августа прошло более 10 дней. И я впервые слышу от вас об этой теме. Я могу сказать только одно. По каждому факту будет проведено расследование.
Минувшим днем по той же теме избиения заключенных в тюрьмах провела пресс-конференцию адвокат обвиняемого в шпионаже заключенного Вахтанга Моисая Натхия Куркутадзе. Из-за того, что Моисая с 14 августа голодает с требованием освободить политзаключенных, ему постоянно угрожает физическим устранением сотрудник администрации 8-й Гулданской тюрьмы в Тбилиси. А 24 августа сотрудник службы безопасности учреждения Виктор Ачишвили учинил физическую расправу над Вахтангом Моисая прямо в присутствии адвоката. Об избиении, которым подвергается Вахтанг Моисая, говорит и супруга заключенного Елена Маградзе.
24 августа к нему приходил адвокат, и после визита адвоката, когда его вели в камеру в коридоре тюрьмы, Виктор Качишвили вывернул Вахтангу руки и изо всех сил ударил его об стену. А потом упавшего на пол продолжал избивать. Человека, уже к тому времени голодавшего 10 дней, он бил ногами в живот, ушибы на лицо, и это никто не сможет скрыть. У него сломан нос, кровоподтеки вокруг глаз и кровоизлияние в мягких тканях.
По словам Елены Маградзе, с тех пор, как адвокат Моисая по факту избиения написала заявление на имя главного прокурора страны Муртаза Зуделала с требованием начать расследование, угрозы в адрес заключенного не утихают. Его уже перевели в отдельную камеру. Однако руководитель службы по связям с общественностью Департамента по исполнению наказаний Тея Сухишвили категорически отрицает факт избиения Вахтанга Моисая.
Несколько дней назад с нами связались по этому поводу, и мы дали однозначно отрицательный ответ. Это просто абсурд.
Сегодня для изучения ситуации Ксанскую и Руставскую колонии посетили представители Офиса народного защитника Грузии. Однако результаты этих посещений пока неизвестны.
Материал подготовили Нино Харадзе и Кэти Бочеришвили.
Голоса.
Наш корреспондент Сухуми Анаит Гагарян поговорила с прохожими на улицах этого города. Тема для бесед нашлась актуальная.
Как вы считаете, следует ли возвращать имущество гражданам России, которые ранее проживали в Абхазии?
Вернуть имущество тем абхазам, которые были изгнаны с Абхазии в 1864-67, 1877 году. Первое очередное право имеют абхазы-изгнанники. Все, кто держал в руках оружие против нас, они здесь не имеют права находиться. И больше всех этого требуют эти люди.
И как вы относитесь к российско-абхазской концепции, которая разрабатывается по возвращению имущества?
Крайне отрицательно. Будет бум страшный. Просто они абхазцев не знают.
Надо было думать тогда, когда была объявлена всеобщая мобилизация, и когда был призыв защитить родину, дома свои. Все этого тогда надо было встать в ряды защитников, а не ждать, когда все успокоится, когда придет русская армия, будет защищать, когда уже нет опасности. И с этого дня уже требовать возвращения. Надо защищать свое имущество, свой дом, свою землю, чтобы иметь право требовать потом что-то. Может, есть какие-то международные законы, которые оправдывают вот такие действия, когда в тяжелый час человек может бросить родину? Может быть, есть. Я не знаю, но это несправедливо, не по-человечески.
Следует ли возвращать имущество гражданам России, русскоязычному населению, которое ранее проживало в Абхазии?
Люди, которые просто уехали, бросили свои квартиры, не приватизированы, они должны жить там, где они жили, пусть приезжают, отдыхают. Но независимо от национальности, пусть это будут русские, абхазы, кто угодно. Но эти люди, я их не хочу видеть рядом с собой, как полноценные граждане, такие же, как я. Потому что они совершенно не стояли рядом со мной и со всеми с нами людьми, не переживали за то, что у нас будет война, что нам придется защищать Абхазию, что нужно восстанавливать какие-то вещи, просто учить детей. Эти люди сейчас, возвращаясь сюда, просто говорят о том, что у вас стало хорошо, мы решили вернуться. Пусть приезжают, раз у нас хорошо, отдыхают, вносят таким способом в экономику нашу какой-то вклад. Но все остальное – это наши проблемы. Это все имущество принадлежит людям, которые законно жили, трудились здесь, все эти годы здесь.
Я хоть русской национальности, я за свою землю воевал. Пускай они тоже встали бы рядом и воевали, как все абхазцы, грузины, армяне. Значит, я, мое мнение, не продадут этот дом через год, через два, когда они им дадут это все, их начат. Потом туда уедут. Они там обжились, там, на чужбине, как говорится, на России. Они там обзавелись, они хорошо чувствуют там, очень прекрасно чувствуют. А мы здесь только не только живем, пускай там они живут.
Надо. Моя квартира хоть цела, боролась, я очень много угрожали. Но я пережила. В этой квартире я и живу. Еще сказали, ты дезертирка, мы тут воевали, а ты сбежала. У меня трое внуков, теплоход подали, мы уехали. И ни документы, все я растеряла, осталось вот так, ну.
Вы сейчас живете в своей квартире?
В своей. Дети приезжают сейчас, лечь, на чем есть, одеться. Хоть старенькая, живу.
А как вы квартиру вернули? Вы подавали в суд заявление?
Тут нашлись документы, пошла, нашла свой адрес, на это, где я прописана. Принесла справку, вот, ну, освободили.
Когда вы вернулись в Абхазию?
В 6-м году, наверное, вернулась.
Анаид Говорян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Голоса.
Международная тема. Президент США Барак Обама официально объявил об окончании военной кампании в Ираке, но не о завершении миссии в этой стране, рассказывает Алан Давыдов.
Не объявив о победе в 7-летней кампании в Ираке, Барак Обама заявил, что боевая миссия американских войск в этой стране завершена. В вечернем телеобращении из Белого дома к согражданам президент США сказал, что настало время перевернуть страницу. Операция «Иракская свобода» завершена, и народ Ирака берет на себя основную ответственность за безопасность своей страны. Я обещал это американскому народу, когда баллотировался в президенты. В феврале прошлого года я выступил с планом вывода из Ирака наших боевых бригад и одновременного укрепления сил безопасности Ирака. Мы этого добились. Обама напомнил, что, чтобы дать народу Ирака шанс сформировать свое будущее, Соединенные Штаты заплатили огромную цену, включая более 4400 человек убитыми, десятки тысяч ранеными и сотни миллиардов долларов, потраченных с марта 2003 года. Между тем, мало кто сомневается, что война фактически не окончена и последуют новые жертвы с американской стороны. Обама оставляет в Ираке 50 тысяч американских военнослужащих для решения вспомогательных задач, включая подготовку местных сил безопасности. Крайняя дата вывода этого контингента – конец 2011 года. Однако, как считают комментаторы, для Барака Обамы сейчас очень важно поставить символическую точку в иракской кампании. Отныне основное внимание американских граждан и правительства должно сконцентрироваться на решении внутренних проблем, в первую очередь экономических.
Рассказывал Алан Давыдов.
Эхо Кавказа.
И спортивная страничка нашей программы. Вчера мы рассказывали об успехах юношеской абхазской сборной по футболу, а сегодня переходим к теме вольной борьбы. В де-факто республику Абхазия и США прибыл известный борец абхазского происхождения Мирон Харчилао. Приехал не один, а вместе со своими американскими учениками. С подробностями Семен Пегов.
Мирон Харчила, родившийся в Ткуарчале, уже почти 20 лет живущий в США, в конце 80-х и в начале 90-х не раз становился чемпионом Советского Союза по вольной борьбе среди молодежи в весе до 68 килограммов. В 1992 году он уехал в Америку, где, закончив университет и проработав там некоторое время, решил создать собственный спортивный клуб.
Я отработал там 10 лет и сделал их лучшими борцами. И после этого я решил уйти с университета и иметь свой клуб. Сам личный персональный клуб. Зачем мне работать на университет, когда я знаю борьбу лучше, чем американцы? Я начал вести свою команду.
Сам Мирон Харчила – многократный чемпион США. Имея собственную школу вольной борьбы, он не забывает и об исторической родине. На встрече в Госкомитете по делам молодежи и спорта Республики Абхазия Мирон подчеркнул, что надеется на развитие взаимоотношений и сотрудничества между американскими и абхазскими борцами.
Я думаю, это зависит от нас всех, и из Абхазского спорткомитета, и от моей стороны, как мы будем честно продолжать эти общения. А уже мы здесь, это главное.
Команда, которую тренирует Мирон Харчила, одна из сильнейших в Америке. Она трижды выигрывала чемпионаты США, в том числе и в этом году. Сегодня у Мирона занимаются порядка 100 человек. 10 юных американских борцов он привез вместе с собой в Сухум, чтобы они могли попробовать свои силы и на абхазском ковре.
Я их привез сюда сейчас, до 10 детей, потому что я хочу начать эти взаимоотношения между Абхазией и Америкой, чтобы мы обменивались матчевыми встречами.
Обмен опытом, организация матчевых встреч между абхазскими и американскими борцами – все это возможно, несмотря на политические разногласия между странами. Лучшее этому доказательство – то, что американские спортсмены уже в Абхазии.
Хотя иногда бывают политические законы сложнее, хотя американцы, знаете, тяжело им выезжать сюда, но они знают, кто такой Мирон Харчилава и что он настоящий абхазец, и им бесстрашно здесь.
Первая в истории матчевая встреча между юными американскими и абхазскими борцами состоится в Сухуми на днях. Силами померяются воспитанники двух абхазских тренеров – Мирона Харчила из штата Огайо и Джарназа Бения из Гудауты. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Пока наша программа была в эфире, пришло сообщение о том, что в Цхинвале вечером прибыла с двухдневным визитом рабочая делегация России в главе с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушем. Но об этом мы расскажем уже завтра. А на этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. До завтра в это же время.